Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Рыковцева. В эфире «Час прессы». Ежедневная программа радиостанции «Свобода». Тольяттинские рабочие обещают начать забастовку в самые ближайшие часы. Это значит, что будет установлен главный конвейер завода. Социальный конфликт потихоньку переходит в политический, потому что, казалось бы, требования они выдвигают материальные: повысить зарплату в 3 раза, довести ее до 25 тысяч рублей. Но потом оказывается, что это требование попросту переснято, переписано с предвыборных лозунгов партии «Единая Россия». С такими лозунгами, совершенно конкретной цифрой, партия шла на местные выборы. И теперь вот рабочие вдруг ни с того ни с сего потребовали выполнять обещания у этой партии. По-разному относятся эксперты к этой ситуации. Одни говорят, что это политические спекуляции, другие говорят, что есть в этом резон, и да, нужно выполнять обещания, но мы будем в этом разбираться, насколько правомерны эти требования. Это одна сторона, политическая сторона конфликта, социального конфликта. Вторая сторона состоит в том, что город Тольятти, по сути, обезглавлен. Сейчас там нет мэра, против него заведено уголовное дело, руководить городом пока некому, и в декабре одновременно с парламентскими выборами пройдут выборы мэра, и за этот пост будут конкурировать опять-таки представители двух партий, противоборствующих «Единой России» и «Справедливой России». Вот теперь представители «Единой России» обвиняют представителей «Справедливой России» в том, что они вот этот самый конфликт на заводе «АвтоВАЗ» используют в своих целях, что они натравливают рабочих на руководство, которое тут... гадалки ходить не нужно, принадлежит к руководству, к партии «Единая Россия» и даже к политсовету «Единой России» в городе, в Самарской области. Итак, сегодня мы обсуждаем этот конфликт, к чему он приведет, какими будут перспективы и результаты этого конфликта. Кстати говоря, сразу задаю вопрос нашим слушателям. Верите ли вы, что он приведет к каким-то конкретным позитивным результатам для рабочих? И какими вы считаете будут политические последствия этого конфликта? Пожалуйста, присылайте нам СМС по номеру плюс 7903-743-2801. И также мы ждем ваших сообщений на пейджер по телефону в Москве 96143. Тройки, абонент «Радио Свобода», а во второй части мы включаем телефон прямого эфира. И я представляю вам гостей нашей сегодняшней программы. С нами депутат Государственной Думы Антон Баков. Здравствуйте, Антон.
Добрый день.
Который не принадлежит ни к одной из конкурирующих партий, ни к «Справедливой России», ни к «Единой России», будет как независимый эксперт у нас сегодня со стороны. Пожалуйста, с нами сегодня Елена Руднева, обозреватель отдела политики газеты «Ведомости». Здравствуйте,
здравствуйте,
Елена. И на связи у нас пока нет, к сожалению, но вот-вот появится, я надеюсь, Сергей Куртаджанов, редактор «Новой газеты» в Самаре. Обещает он нам рассказывать, что там обстановка в Самаре, как все сейчас там происходит на заводе, но пока нет с ним связи. Вообще-то вот наш корреспондент из Самары Сергей Хазов передает, что есть большие проблемы сегодня у журналистов с тем, чтобы попасть на территорию завода, что все там оцеплено, все в милиции. Что-то там такое, конечно, готовится. Но то ли забастовка готовится, то ли борьба с этой забастовкой пока непонятно. И вот я предлагаю, уважаемые коллеги, начать наше обсуждение, вот, собственно говоря, самой постановки вопроса рабочими. Вот пообещала партия когда-то там на выборах 25 тысяч, вот дайте нам эти 25 тысяч. Насколько это правомерное требование, с вашей точки зрения, Антон Баков?
Дело в том, что я был весной в Тольятти, когда действительно весь город был увешан плакатами «Единой России». Пенсия 10 тысяч рублей, зарплата 25 тысяч рублей. Ну, острословы приписывали снизу через 10 тысяч лет и через 25 тысяч лет, естественно. Вот. Поэтому никто, конечно, с самого начала не принимал всерьез эти предвыборные обещания «Единой России», что, как водится, не помешало ей одержать триумфальную победу в Самарской области. И в городе Тольятти, в частности. Более того, тогда, кроме руководства «АвтоВАЗа», за эту партию очень сильно агитировал мэр Тольятти, единорос Уткин, которого арестовали 1 мая. Вот. Ну, у нас всегда начальников арестовывают на праздники, естественно, чтобы они не успели там привести всякие рычаги, там попытаться защититься. Вот. Я думаю, что тут две проблемы. Первая проблема – ответственности за свои обещания наших политических партий. Я думаю, что эта проблема, конечно, неразрешимая. Врали, врут и будут врать. А вторая проблема – то, что действительно на «АвтоВАЗе» зарплата недостаточно высокая. «АвтоВАЗ» сегодня отстает по зарплате от частных предприятий, которые работают достаточно успешно в городе Тольятти. Если раньше быть работником АвтоВАЗа было очень престижно, то сейчас это вовсе не так. И более того, когда я туда приехал, были большие ожидания в связи с национализацией АвтоВАЗа. Дело в том, что АвтоВАЗ как-то незаметно перешел в государственные руки, и, естественно, заводчане этого уникального завода очень гордились и думали, ну теперь-то жизнь наша улучшится. Так что у них обманулись вот еще и эти ожидания. Поэтому, естественно, требовать повышения зарплаты, ну это, наверное, нормально, люди должны бороться за свои права. Естественно, они не ожидают, я думаю, повышения зарплаты в 3 раза до 25 тысяч. Ну, хотя бы на 10-20%.
Но дело в том, что их руководители говорят, а чего вы хотите, у вас же постоянно немножко растет зарплата. Они так и говорят, что это спекуляции. Вот Иван Скрыльник, газете «Ведомости», это представитель АвтоВАЗа, говорит. АвтоВАЗ тесно работает с собственным заводским профсоюзом. Там еще отдельная история, мы ее обсудим. Уже 2 профсоюза, один прикормленный, как это говорится, официальный, а второй стихийный или независимый профсоюз, я уж не знаю, как их квалифицировать. И так он говорит, что зарплата постоянно повышается. С 1 июня на 4%, в целом с начала года на 9%, и сейчас составляет 12 500 рублей. То есть вот вроде бы она потихонечку растет, но ведь этот рост, он же действительно минимальный. Ну что такое 4%?
Ну здесь же общая проблема, опять-таки, а насколько растут цены в стране? Если руководствоваться официальными данными об инфляции, то вроде бы и пенсии повышаются, и зарплаты растут. А на самом деле действительно происходит обнищание людей, потому что правительство само себя обманывает, эти инфляционные показатели, рост цен резко занижая. Обманывает себя, а людей-то не обманешь. Люди-то знают. Поэтому, на самом деле, сколько бы угодно не говорило руководство АвтоВАЗа, что все хорошо, но я просто знаю нашего рабочего человека. Он всегда гордится своим заводом, он всегда патриот своего завода. И если уж люди готовы начать бастовать, то значит их действительно довели до крайности. И говорить, что пришли какие-то заезжие агитаторы и обманули, попробуй-ка обмани. Невозможно.
Угу. Лен, вот в вашей газете есть мнение политолога Дмитрия Орешкина по этому поводу занятное. Он говорит следующее. В российской политической культуре за язык политика не поймаешь. Да и стимула ловить нет, а потому избиратель забывает на следующий день после выборов. Кстати говоря, есть стимул его ловить, как показывает нам теперь опыт АвтоВАЗа. Итак, вот он продолжает, Орешкин. Забастовки в Тольятти могут стать таким стимулом, несмотря на то, что сложно привлечь политика за заведомо трудновыполнимые обещания. В странах с развитой правовой культурой за невыполнимые обещания политикам грозит уголовное преследование. А у нас не может женщина подать в суд на Владимира Жириновского, обещающего ей накануне каждых выборов отдельного мужчину, заключает он. Итак, вот ситуация. Говорят, что невозможно поднять зарплату до 25 тысяч. Я читаю здесь мнение экспертов во многих газетах, в некоторых газетах уже все подсчитано, что если поднять зарплату до 25 тысяч, продукция этого предприятия удорожится, по-моему, в 3 раза, так же, как и зарплата, собственно говоря, в 3 раза произойдет рост продукции, никто ее тем более не будет покупать. И вот что тут делать? Сажать Единую Россию за эти 25 тысяч на плакатах? Как поступать с политиками, которые такие цифры
сажать,
пишут.
Сажать.
Нет, конечно, если даже за язык поймать нельзя, то посадить еще тем более сложнее, тем более, что это правящая партия, и все они вступили в все руководство и АвтоВАЗа, и Рособоронэкспорта. Чемизов у нас вступил на съезде, по-моему, еще в Красноярске, если я не ошибаюсь. И, в общем, все они сейчас состоят в Единой России. Но я бы хотела напомнить экономическую суть этого конфликта. Я буквально вчера разговаривала с представителями предприятия, чтобы разобраться подробнее. Дело в том, что когда пришло новое руководство после Каданникова, была поставлена задача бороться с нелегальными дилерами, которые тоже входили в систему АвтоВАЗа. И что получилось? Бороться-то они начали, и всех теневых вот этих вот представителей оттеснили, но получилось, что с прошлого года у завода огромная часть нереализованной продукции, которая просто не сбывается, не покупают люди машины. А у сотрудников завода была почасовая оплата, и они имели возможность, работая в 2-2.5 смены, добирать. То есть зарплата была, там, условно говоря, 12 тысяч, но они могли дорабатывать, и вот эти 25, чем и воспользовалась потом Единая Россия, они могли вот собственными часами вот этими дорабатывать. А что получилось? Значит, сбыт ликвидировали, продукция не сбывается, соответственно, работать в 2-3 смены нельзя. Но «Единая Россия» вот эту память активизировала рабочую, да, и написала на плакатах, соответственно, что мы вот вам обеспечим ту зарплату, которая у вас была. То есть, в принципе, это не обман полный.
Вот так.
Понимаете, в чем дело? Ведь не только работники АвтоВАЗа живут в Самарской области. Такие же плакаты стояли и в Самаре, такие же плакаты стояли на селе, где люди получают зарплату там 1-2 тысячи рублей. То есть, конечно, те заезжие политтехнологи, а компанию там вели свердловчане, между прочим, у «Единой России», я даже знаю кто, они, конечно, не апеллировали к опыту АвтоВАЗа. Вот. Но так вот все действительно сложилось, что когда пришли новые государственные менеджеры, вдруг оказалось, что вот это новое поколение вот таких вот чудесных государственников, оно еще менее эффективно, чем старые, прогнившие, коррумпированные. И вот действительно вот все эти вот факторы сложились и получилось. Меня больше убивает другое, меня убивает реакция на требования рабочих.
Вот это мы обсудим после анонса. Пожалуйста, анонс.
А вы жалели, что занялись политикой?
Я не жалею. То, что мы открыли свои перестройки, это же колоссальный поворот. Ведь я же мог даже до этого времени сидеть в кресле генсека.
Страшно представить, Михаил Сергеевич.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Моя свобода – это радиоприемник.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Каждый будний вечер я жду вас у радиоприемников. Обсудим главные темы дня.
Мы продолжаем программу «Час пресса» на волнах Радио Свободы. Обсуждаем конфликт на АвтоВАЗе, который вот-вот грозит перерасти в забастовку, и рабочие могут остановить главный конвейер с минуты на минуту. Итак, какими будут последствия этой забастовки, этого конфликта? Мы задаем вам этот вопрос, уважаемые слушатели. Пишите нам на пейджер и присылайте свои смс-сообщения. И мы продолжаем разговор с гостями студии. У нас, напомню, депутат Государственной Думы Антон Баков и обозреватель отдела политики газеты «Ведомости» Елена Руднева. И мы ждем все-таки связи с Самарой. Все ждем, ждем, что-то там не получается у нас с Самарой связаться вот сейчас, в эти минуты. Итак, мы говорили о том, что не очень пока реально эти 25 тысяч рабочим выплачивать. Однако же я бы хотела получить ваш комментарий к результатам забастовки во Всеволожске, который... Всеволожске, который вот все-таки явилось каким-то стимулом для многих рабочих, потому что 14 февраля они на сутки остановили конвейер Форд, рабочий Форда, и Форд за этот день недополучил около 4 миллионов долларов, и менеджмент согласился повысить зарплаты на 14-20%. И по данным профсоюза, до забастовки рабочие Форда получали 15 519 тысяч рублей, а после 20 023 тысячи рублей. То есть на Форде почти уже та зарплата, которая записана в предвыборных плакатах «Единой России». То есть иногда можно. Почему в одних случаях можно добиться, в других нельзя? От чего это, Антон, зависит?
Ну вот вы знаете, штаб-квартира Форда в Германии, и когда шла там забастовка, то германский профсоюз, как вы знаете, заявил о солидарности с работниками Всеволожска. Более того, я сам тут выехал с супругой в Германию на несколько дней, поехали мы в Дрезден и попали в забастовку немецкой железной дороги. 3 часа простояли в чистом поле. И когда я рассказываю это как бы своим знакомым, говорят, этим-то чего не хватает. Ну, на самом деле, в общем, наверное, забастовка это, может быть, крайний способ, но такой очень распространенный способ борьбы за свои права теми людьми, которые работают. И вот удивительно, что у нас-то в России он практически ведь не используется. Практически не используется. Поэтому то, что вот на таком вот старосоветском монстре, как АвтоВАЗ, предзабастовочные настроения, это, с одной стороны, наверное, все-таки то, что какие-то рыночные веяния сейчас, после там 20 лет перестройки, начинают наконец-то проникать даже в Тольятти. А с другой стороны, вот эта неадекватная реакция властей и администрации на эту забастовку, когда люди задерживаются, когда изымаются там листовки и так далее. Но это просто глупость, потому что это идти против времени, это неумение находить компромисс. Еще раз повторяю, они могут писать, забастовщики, на своих знаменах все что угодно и ловить за язык, но на самом деле никто же не требует повышения зарплаты в 3 раза. Конечно, людей удовлетворили бы 10-15%, даже 20%, как в том же вот Всеволожске, крайний случай, да? Но вместо этого их предпочли объявить по старинке врагами народа. И это опять-таки говорит о том, что мозги у простых людей у нас все-таки развиваются гораздо быстрее, чем у начальников.
Вот, прочитаю суждение Евгения Ясина, он высказался так в газете «Газета». С другой стороны, он говорит, представители нового рабочего движения в Тольятти не победят, потому что заставить своих менеджеров увеличить зарплату в 2 или 3 раза на предприятии, которое теряет выпуск и не может продать свою продукцию, попросту невозможно. И еще одна цифра. Если конвейер все же остановится на один день, то не будет выпущено примерно 700 автомобилей. То есть потери будут большими. То есть они, с одной стороны, очень боятся этой забастовки, потому что потери большие, но с другой стороны, навстречу они, конечно,
с другой стороны, все равно продукция складируется. Я вот тоже хотела привести данные нашей газеты. Буквально в мае была статья о том, что выручка АвтоВАЗа по сравнению с первым кварталом 2006 года упала на 12,6%, составила 28 миллиардов рублей. А запасы непроданной продукции увеличились в 3 раза по сравнению с прошлым годом. Она оценивается в 8,8 миллиарда рублей сейчас. То есть куда ее девать, никто не знает.
Ну и все, скажем так, издержки от неправильного управления, от нерыночного управления, от огосударствления, ну, перекладывать на рабочих, наверное, неправильно. Все-таки, наверное, менеджмент, акционеры обязаны обеспечивать и качество продукции, и сбыт, и какую-то заработную плату. Если мы будем говорить, что за все должны платить рабочие, ну, завтра они просто вообще не будут получать заработную плату.
Забастовка должна быть, пишут нам. Надо проучить тех господ, которые на выборах обещают зарплату в 25 тысяч в месяц, считает все-таки Владимир из Ульяновска. Как, Антон Баков, я хочу вас спросить, как вы видите во всей этой ситуации конфликт между двумя партиями «Единой России» и «Справедливой России», потому что на самом деле это ведь только, это только подозрение, что «Справедливая Россия» как-то в этом во всем участвует. Ее обвиняют, кандидата от «Справедливой России» на предстоящих выборах, в том, что он провоцирует конфликт. Он открещивается и говорит, что нет-нет, я там никак не ночевал в этом конфликте и не собираюсь как-то там кого-то на что-то провоцировать. Есть ли там что-то
во
всем этом?
Вы знаете, я ему верю. Я ему верю, потому что я видел омерзительную совершенно борьбу, грязную борьбу между «Единой и Справедливой Россией» в Самарской области. Но это была война компроматов. Там Титову рассказывали и про Титова о том, что его сын стал миллиардером или миллионером, уж не знаю, вот, насколько это все соответствует действительности. Это «Справедливая Россия». Титов в ответ и «Единая Россия» рассказывали о том, как у Тархова, справедливого роса мэра Самары, разбогатела дочь. То есть вот все это было на уровне копания в грязном белье. И я просто не вижу, чтобы они были способны поднимать вот такие вот реальные проблемы. Сегодня вот политическая культура в Самарской области, она еще пока не доросла до того, чтобы поднимать реальные проблемы. Они пока все еще вот вымышленных, мифологических. Поэтому я думаю, что здесь ноги, конечно, растут непосредственно с завода, непосредственно с ухудшения реального за счет роста цен и не роста зарплаты положения рабочих. Ну и, в общем, коллектив-то грамотный. Что бы там ни говорили, а на автомобилях этих по-прежнему очень многие ездят. Я сам до недавнего времени ездил на ВАЗе, у меня сестра ездит на ВАЗе, мой отец ездит на ВАЗе. То есть, ну, это действительно самая распространенная у нас машина.
И самый доступный вид транспорта для... Не вид транспорта, марка, не вид транспорта, самая доступная марка для людей. Лена, вы видите там конфликт между «Единой Россией» и «Справедливой Россией» во всей этой истории? Или это он надуман со стороны сейчас пока «Единой России»? Пока там ничего такого нет, не просматривается.
Знаете, я бы просто хотела уточнить, что вот это вот, что предвыборная ситуация наложилась на подготовку «Единой России» вообще к декабрьским выборам. Они просчитали и заявляли, что вот когда обсуждался 3-летний бюджет, который у нас был принят уже, да, уже подписан президентом, что 25 тысяч зарплата и 10 тысяч пенсий – это трехлетняя цель, которая будет достижима вот в 2010 году. И они это просчитали, представили в Госдуме эти расчеты, и, в общем-то, это нормально. Но на плакатах, естественно, про 3 года никто не написал, и, в общем, вот такая вот...
В В 50-х, пишет нам Александр из Сызрани, страна производила качественные победы, а в последующие, особенно перестроечные годы, чиновники очень постарались и показали, что они используют останки завода чисто в своей наживе. Вот так вот нам считают, что раньше это была качественная автопродукция, это вам Антон пишет, а теперь это все, конечно,
ну нет, во-первых, сравнения. И сравнивать было не с чем, давайте уж честно. Конечно, в очередь все стояли, а ничего больше-то не было.
Да. А вот, кстати сказать, планы АвтоВАЗа вообще по налаживанию сбыта продукции, по тому, как они собираются как бы конкурировать, да, с остальными, там, со сборочными производствами, которые у нас развиваются сейчас бурно. Это очень интересно. Этим, мне кажется, вот все как бы в политическую плоскость конфликт перевели, а вот этим никто не занимается. А между прочим, АвтоВАЗ запросил, во-первых, он разместил облигации на 5 миллиардов рублей в мае. И запросил у Райффайзенбанка 500 миллионов долларов кредита. И просит у ВТБ увеличить кредит. Вот чем окончилось это, как бы эти переговоры я не нашла, к сожалению. Но то есть он запрашивает постоянно деньги. На что? Вот интересно.
Ну, вы знаете, так получилось, что когда я работал директором металлургического завода, мы поставляли где-то в месяц порядка 3000 тонн металла на АвтоВАЗ. Поэтому я бывал на этом предприятии, встречался с тогдашним руководством. Ну, мне кажется, что завод, конечно, архаичен для 21 века. Конечно, сегодня автомобильное производство устроено совершенно иначе. И насколько вот они впишутся, здесь, конечно, нужны очень большие структурные изменения. Ну, еще раз повторяю, насколько новый менеджмент государственный способен на эти изменения, и не будут ли эти деньги так же проедены, как вот то, что привлекалось до того. Ну, пожелаем успеха, потому что мы же патриоты, в конце концов.
Ну да, вы знаете, по совпадению, 27 июля в «Московских новостях» Олег Владыкин написал, публиковал заметку, которая называется «Продажная любовь к авто». И вот он, это очень подробный анализ рынка машин, то есть анализ продаж в России различных марок машин. Он говорит, что аудиторская компания PricewaterhouseCoopers опубликовала данные о реализации автомобилей в России за первое полугодие вот этого текущего года. Всего было продано столько-то машин на такую-то сумму, он пишет. И если сравнить этот рост с показателем с прошлым годом, то рост продаж в штуках составил 28%, все больше и больше машин покупает. А вот дальше он сравнивает, каких машин покупают больше. Причем, он пишет, сбыт новых иномарок увеличился в нашей стране на 70% и составил в общей сложности 720 143 автомобиля. А вот в самом конце этой публикации он говорит так: и остается грустить о судьбе отечественных автопроизводителей, ведь за первое полугодие 2007 года продажи российских машин упали в среднем на 23% по сравнению с таким же прошлогодним периодом. Наши граждане приобрели всего 300 тысяч легковушек АвтоВАЗа и ГАЗа, почти в 2.5 раза меньше, чем иномарок. То есть там рост, здесь падение.
Падает, конечно, существенно.
Ну вот видите, растет благосостояние отдельных-то групп
трудящихся.
Ну, кстати, многочисленных довольно групп.
Мы продолжим программу «Час прессы» после краткой сводки новостей. Напомню, что обсуждаем забастовку на АвтоВАЗе.
В Москве 11:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Около 400 рабочих Волжского автомобильного завода в Тольятти начали забастовку. Как сообщает корреспондент «Радио «Свобода», остановлен главный конвейер АвтоВАЗа. В одном из цехов проходит несанкционированный митинг. Рабочие требуют значительного повышения заработной платы. В Верхней Пышме Свердловской области от пневмонии умер еще один человек. Таким образом, число жертв вспышки этого заболевания увеличилось до 4. Всего с диагнозом пневмония были госпитализированы 150 человек. В Санкт-Петербурге суд должен определить сегодня меру наказания 7 подсудимым по делу об убийстве студента-антифашиста Тимура Кочеравы. Во вторник присяжные заседатели вынесли обвинительный вердикт. Верховный суд Северной Осетии сегодня рассмотрит кассационную жалобу пострадавших от теракта в Беслане. Группа потерпевших оспаривает решение районного суда, который амнистировал и прекратил уголовное дело против руководителей местной милиции. Правозащитная организация Human Rights Watch призывает талибов отпустить южнокорейских граждан, удерживаемых в Афганистане. Экстремисты уже убили 2 из 23 захваченных ими южнокорейских миссионеров. Они угрожают новыми убийствами заложников, если до полудня сегодняшнего дня афганские власти не освободят заключенных боевиков.
Госсекретарь министра обороны США Кондолиза Райс и Роберт Гейтс продолжают поездку по странам Ближнего Востока. Сегодня они встречаются с властями Саудовской Аравии. Столица Южной Осетии Цхинвали и ряд грузинских сел вновь остались без питьевой воды. Стороны конфликта по-прежнему не могут договориться о совместном ремонте водовода. Совет Безопасности ООН единогласно одобрил отправку в суданскую провинцию Дарфур международного миротворческого контингента. Мосгорсуд приступает к рассмотрению дела группы высокопоставленных сотрудников Московского уголовного розыска.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. Ее ведет Елена Рыковцева. Обсуждаем конфликт на АвтоВАЗе, который социально перерастает в политический. И задаем вам вопрос, уважаемые слушатели, какими будут последствия забастовки? Правильно ли поступают рабочие, что так уж они верят предвыборным обещаниям и так буквально начинают требовать предвыборных цифр в своих зарплатах? Пишите нам по СМС-сообщению, присылайте по номеру +7 903 743 2801, а также пишите на пейджер в Москве 96143, абонент Радио Свобода. И в этой части мы включаем телефон прямого эфира 8 800 222 12. Мы, конечно, рады будем любым звонкам, но если нам будут звонить из Самары и рассказывать, что там происходит, будет очень здорово. А из Тольятти вообще великолепно, потому что нет у нас никак связи с Самарой, с нашим корреспондентом, с нашим участником, который обещал нам быть в этом эфире. То занято, то телефон отключен. Не можем мы ничего пока понять, поэтому, уважаемые слушатели, на вас вся надежда, что, может быть, кто-то все-таки нас в Тольятти сейчас слушает. И я хочу вас спросить, все-таки, если речь идет о перспективах на будущее, вот перспективах этой забастовки для других рабочих, я прочитала следующее в одной из газет. Если сторонникам небольшого профсоюза единства, это тот самый неформальный, правильно называю, формальный и неформальный, потому что там у них есть еще официальный профсоюз. Итак, если сторонникам этого небольшого профсоюза удастся завтра приостановить конвейер АвтоВАЗа, это пишет газета, то можно будет сказать, что ситуация в стране начинает меняться. Когда зимой в Ленинградской области, дальше напоминается история с результативной забастовкой на заводе «Форд». Его профсоюзные лидеры, тогда пишет газета, с горечью отмечали, что сознательность рабочих других автозаводов России пока остается на крайне низком уровне. 4000 работников АвтоВАЗа, надеется газета, попытаются опровергнуть это утверждение. Вот вопрос. Как это рассматривать? Как отдельную забастовку или как опровержение утверждения, что низка солидарность рабочих? И есть ли шанс, Антон Баков, что вот такие вещи распространятся на другие заводы? Или в ответ тишина?
Ну, конечно, правильно говорили во Всеволожске, конечно, все мы еще родом из Советского Союза, и мы все еще не умеем защищать свои права. Это касается не только рабочих, это касается абсолютно всех, но если в АвтоВАЗ сдвинется, конечно, это будет, я думаю, прогрессивным явлением, и несмотря на какие-то потери, ну, что делать? В целом, для страны, я считаю, это будет шаг прогрессивный. И, кстати, вот здесь еще один гудочек, может быть, звоночек нашему государству и вождям, что, может быть, не все следует национализировать-то. Что, может быть, не всегда государству надо принимать ответственность на производство, даже на крупные, за крупные на себя. Может быть, перестарались. Причем уж как идет эта национализация, ну просто не могу не вспомнить анекдот. Знаете, приходят в какую-то фирму за товаром и спрашивают, а у кого дешевле купить, у дилера или у дистрибьютора? Им говорят, у сторожа дешевле будет. И вот сегодня у нас вот такая приватизация, национализация, извините, идет как-то через прокуратуру. И вот уже получается, что прокуратура у нас уже принимает какие-то решения, перераспределяет собственность. Ну, может быть, раз-то уже пора и унять. Вот что мне кажется. Поэтому АвтоВАЗ это просто вот потом надо исследовать, анализировать. То есть это просто зеркало вот самых вот современных тенденций, то, что у нас происходит. Действительно стал вот таким флагманом.
Вы знаете, нам такая СМС занятная пришла. Я вижу по номеру, что из Киева, с Украины. Не знаю, из какого города, но с Украины нам написали сейчас. Спасибо. Просто не подписался человек. Пусть лучше рекламируют продукцию. Тогда со складов продукция продастся. Эти деньги положить в банк, чтобы они работали. Проценты снимать, повысить зарплату.
Вот вам способ.
Способ, как не рекламируя, а, в общем, при такой конкуренции.
Проблема-то не в этом. Проблема в том, что ведь сколько не продавай продукцию, как не увеличивай доходы, делиться-то с трудовым коллективом не хочется. Есть же всегда много направлений, на которые надо истратить деньги. Вот, да, вот в государстве тоже вроде денег много, а пенсию уже никто не торопится повышать. Олимпиада, все что угодно, но вот не до пенсии. Пенсионеры не бастуют.
Сергей Владимирович из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, приветствую ваших гостей в студии. Вы знаете, на мой взгляд, трудно переоценить значимость события в Тольятти. Практически после Всеволожской, это второй звонок государству, и у нас робко-робко зарождается, наконец-то, профсоюзы типа «Солидарности». Я не сомневаюсь, что скоро у нас на границе появится российский Лех Валенца. Вы знаете, я в 83-м году, Лена, возможно, вы видели, прекрасный американский фильм «Кулак» про то, как родился мощнейший профсоюз АФТ-КПП, куда входила вся автомобильная промышленность. И там показано, как рабочие боролись и какого социального уровня они добились в Соединенных Штатах. Только через борьбу с работодателем, они везде одинаковы, что в США, что у нас, они хотят зажать и получить максимальную прибыль. Вот в чем вопрос. Я бы хотел мнение Антона Быкова узнать, как депутата. Вот весь вопрос. Гонка за сверхприбылью и минимум средств рабочему классу.
Спасибо большое, Сергей Владимирович. Антон Баков, пожалуйста, ваш ответ.
Ну, вы знаете, когда я приехал в 97-м году директором на Серовский металлургический завод, то первым делом наши прокатчики оккупировали мой кабинет генерального директора. У меня село 19 человек и сказали, ну, тогда не о повышении шла речь, а о выплате долгов по зарплате. Говорят, начинайте платить, пока не заплатите, не уйдем. И я думаю, что если бы они не сидели у меня на шее, буквально в смысле этого слова, наверное, бы я меньше думал о решении этой проблемы. Я считаю, что действительно администрация обязана вступать в диалог, но для того, чтобы администрация вступила в диалог, конечно, надо постоянно напоминать о своих нуждах, о своих проблемах, оказывать давление. Это вполне нормально.
Ну вот смотрите, речь же идет тоже о формах этого давления. И они говорят, вот на Западе рабочие умеют бороться за свои права. Говорит профсоюз, вот
тоже
этот независимый.
Тоже не сразу ведь научились.
Им в ответ говорят, что, во-первых, начнем с того, что на Западе профсоюз сначала долго и нудно капает на мозги, ходит по судам, чего-то там добивается, каких-то бумаг. А вы хотите все сразу. Вы давайте потихонечку, вы давайте бюрократическим путем сначала, говорят вот этому профсоюзу, что вы сразу конвейер останавливаете. Давайте договариваться, пытаться вот годами, как на Западе они договариваются. У них забастовка это крайний метод.
Ну, давайте сначала дадим такую зарплату, как на Западе.
А потом начнем потихонечку.
То есть у нас, конечно, сегодня непаханное поле. В общем, и естественно, что чем больше будет улучшаться жизнь, экономический рост будет происходить. Естественно, те люди, которые чувствуют себя обделенным в ходе этого роста, они будут повышать планку своих требований. Когда вокруг, извините меня, нищета, ну, мы все из солидарности готовы подтянуть пояса. А когда видят, что кто-то жирует, а у тебя, извини меня, как ты считаешь, неадекватно мало, незаслуженно мало, конечно, хочется побороться, в том числе и за справедливость.
И нам звонит Владимир из Санкт-Петербурга. Здравствуйте, Владимир, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, да. Вот вопрос, вы как бы с самого начала немножко так промыли косточки «Единой России», да? Ну, хотелось бы, конечно, чтобы среди ваших гостей был представитель «Единой России», чтобы вам мог бы ответить, да? Так они не могут вам ответить ничем. Вот, это во-первых. Во-вторых, там бастуют, там человек 300, по-моему. А какая численность вообще, скажем, рабочих Тольятти вот этого автозавода, да? Я думаю, их там несколько тысяч. Вот могут ли, допустим, несколько сот человек, в принципе, парализовать работу несколько тысяч, там, ну, коллективов в несколько тысяч? И еще вопрос. Ну, поднять зарплату, да, ну, это хорошо, но у них требования поднять там в 2-3 раза, ну, поднимут зарплату, и что? И завод погибнет, и кто от этого выиграет вообще?
Владимир, спасибо. На вторую часть ваших вопросов ответит Антон. Что касается цифры, насколько я помню из того, что я читала, 1000 человек в маленьком, вот в этом независимом, маленький, я его все зову, независимый профсоюз, 10 тысяч собирается принять участие в забастовке. Всего на заводе под 100 тысяч людей работает. И достаточно, как я поняла, остановить этот главный конвейер, который в цехе с таким-то номером, там 46А, что ли, там есть конкретная цифра, чтобы встало, чтобы производство было парализовано. А вторая уже часть, пожалуйста.
Ну, что я хочу сказать. Безусловно, не все люди примут участие в забастовке, но никогда все и ни в каком предприятии не участвуют. Есть люди, которые боятся. Есть люди, которые боятся, тем более запугивали. И сейчас вот не зря нагнали милицию, не зря задерживают зачинщиков. Кто-то испугается, безусловно. Но, в принципе, я считаю, что если бы не было огня, то и дыма бы этого тоже не было.
Угу.
Дальше, насчет разорения предприятия. Уверяю вас, что на заводе «АвтоВАЗ» работают куда больше патриоты «АвтоВАЗа», нежели «Единая Россия», нежели мы с вами. И я уверен, что если не жизнь свою, то, скажем, здоровье и все свои силы для того, чтобы сохранить завод, эти люди готовы отдавать. И, конечно, они тоже понимают, что требовать невозможного нельзя. Но в то же время они, поймали на слове «Единую Россию», здесь они, может быть, просто, ну, прикалываются, извините меня, шутят, чувство юмора у них есть. А с другой стороны, требования, я думаю, у них вполне умеренные, и я думаю, всеволожский результат от 14 до 20% для них был бы, ну, просто феноменальным, мне так кажется.
Что касается позиции «Единой России», которая в этом эфире не представлена, то я просто могу ее озвучить по каким-то комментариям, которые звучат в прессе. Например, Андрей Исаев, представитель «Единой России», сказал, что не нужно воспринимать эти цифры буквально. Вы говорите о наших упреках по отношению к «Единой России», которая говорила, что 25 тысяч. Он говорил как-то о том, что... Ну, я найду эту цитату вам, прочитаю.
Это как раз про три года.
Что это, да, что это цифра, которая, к которой нужно стремиться за какое-то количество лет. Это совсем не цифра завтрашнего дня.
Да.
Вот, собственно говоря, это их позиция. Тут они ничего нового, если бы сидел представитель, он не добавит. Он бы сказал, что это были строгие расчеты на много лет вперед, просто в плакаты это не вписывалось.
Вот. Ну, и вообще, честно говоря, я бы в этот конфликт не впутал бы ни Единую Россию, ни государство, потому что это действительно обычная нормальная ситуация, когда менеджмент, акционеры спорят с рабочими о том, какую долю прибыли можно им отдать.
Антон,
кто же виноват, что у нас...
Цифра-то была спущена все-таки с выборов, это не случайно.
Кто же виноват, что у нас все руководство «АвтоВАЗа» загнали в «Единую Россию»? И у них партийное руководство совпадает, извините меня, с администрацией. И кто же виноват, что государство у нас решило зацапать этот завод себе и зацапало?
Никто, конечно, не виноват, но не смешивать
во
нельзя.
Во всяком случае, не рабочие, да, согласитесь.
Конечно,
знаете?
Но раз они уже являются руководством, членами этой партии, так уже не может не быть не замешана эта партия в этот конфликт. Тут уже просто по определению. Читаю я, Александр пишет, встав на сторону собственников, «Единая Россия» сама себя дискредитирует. Ну какие это деньги? Рабочие на Западе что, тоже получают $350? «Единая Россия» показывает этими действиями, что это партия богатых и для богатых. Так видится Александру. Причина забастовки в том, что государство вместо того, чтобы проводить модернизацию автомобильного завода, отправляет деньги стабилизационного фонда в западные банки, а на своей территории создает сборочные автомобильные производства, которые лишают, наверное, рабочих мест наших рабочих. Виктор Михайлович, профессор из МГУ, так нам пишет. И мы слушаем Виктора из Московской области. Здравствуйте, Виктор.
Добрый день. Для того, чтобы понять, что «Единая Россия» — это буржуазная партия и отражает интересы вот тех 7 или там 10% населения, которые могут покупать иномарки, для этого не нужно и приглашать в студию представителей этой партии, потому что все законы, которые она принимает, они отражают интересы исключительно буржуазного класса. Вопрос у меня вот в чем заключается. Не кажется ли вам, что значение этой забастовки еще и в том, что если так загнали, как вы выражаетесь, в эту партию руководство завода и, наверное, всех заводов по всей России, то, может быть, это и есть способ, чтобы эти люди отвечали за свои действия и свои поступки. Может быть, кое-кто из них выйдет из «Единой России», чтобы не мазаться вот в эти обещания и не отвечать по их неподкрепленным обещаниям?
Очень хороший вопрос. Лен Руднева, пожалуйста, сначала вы скажите.
Знаете, мне думаете? Вообще кажется, что их вступление массовое в Единую Россию — это прежде всего попытка овладеть еще одним инструментом в политической борьбе, потому что в Самарской области очень много промышленных, финансово-промышленных групп, и они так решили, вероятно, что вот, а мы еще вступим в партию власти, и нам будет полегче, потому что губернатор не контролирует область. В области очень сильный мэр, который победил на осенних выборах на мэрских, Виктор Тархов. Поэтому вот, вот это двоевластие, оно и порождает вот эту вот переводит эти конфликты финансово-промышленные в политическую плоскость.
Угу. Антон, как вы считаете, это хороший способ выгнать руководство заводов из партии «Единая Россия»? Просто вот показать, что надо отвечать за обещания, отвечать они не могут априори, потому что просто это невозможно. Ну и давайте выходить из партии, чтобы за ее грехи не расплачиваться, за ее предвыборные плакаты.
Вы знаете, «Единая Россия», наверное, и так просуществует только на декабрьских выборах. Я думаю, новый президент, новая партия власти.
А как будет называться тоже то, что получит все в парламенте?
Значит, я думаю, что это уже будет не «Единая Россия», думаю, что будет что-то другое. А вообще меня, честно говоря, расстроили вот эти звонки, где нам четко сказали, что и вот во всем виновата буржуазия, которая там платит зарплату своим рабочим там и не арестовывает забастовщиков, правильно? Как раз мне кажется, что «Единая Россия» здесь в лице руководства АвтоВАЗа, Рособоронэкспорта продемонстрировала чисто советский подход. То есть, ах, вам ваша зарплата не нравится, так вы вообще враги народа.
И обращу внимание, сразу же там были попытки напечатать листовки, да, и уже какую-то партию листовок арестовали, задержали,
да,
одного
уже
из авторов,
да, тема,
по,
да,
причине того, что якобы он экстремистские призывы, значит, несет на завод. И...
То есть, на мой взгляд, в буржуазном уклоне их не заподозришь. Вот,
давайте
вот старосоветском.
Да. Да. Да, давайте послушаем Сергея из Южноуральска. Здравствуйте, Сергей, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а вот на Сицилии бывают забастовки?
Бывает.
Правда?
Да.
Так, и что?
Выходит уровень мафиозности на Сицилии даже ниже, чем у нас.
Почему?
Вот у нас здесь, да, потому что у нас культурный слой уничтожается с 17-го года целенаправленно по указу Ленина с помощью всем известно созданной в то время организации. Вот. И научно-технический уровень в государстве, в технике, в науке падает. У нас в основном сейчас русинковщина процветает, остатки убогие. Вот сейчас вроде пытаются что-то поднять, там какой-то технический уровень, какая-то пропаганда, слабая пропаганда по телевидению, вспоминают старых изобретателей, конструкторов. Ну, это все так, знаете. И вот далее. Рабочий класс посажен на такой низкий уровень. Вот везде в регионах 3-5 тысяч рублей заработок. Как можно при таком, извините, аккумуляторе ехать на машине?
Да. Спасибо, Сергей. Все понятно. Вопрос риторический. Нельзя
вот
ехать.
Мой земляк, уралец, да, все, да, правильно, да, понимает. Хуже, чем в Сицилии. Действительно более мафиозный. Ну, правда?
Напомню, что с вами депутат Государственной Думы Антон Балков и редактор отдела политики газеты «Ведомости» Елена Руднева. И обсуждаем мы конфликт на АвтоВАЗе, который перерос политически. Хотел он этого или не хотел конфликт, но перерос. И вот этот вопрос нашим слушателям мы задаем. Что будет дальше? Какими будут последствия этого конфликта? 8-800-222-12, прямой и бесплатный телефон нашего эфира для всей страны, бесплатный. Также пишите смс +7 903 743 2801, пейджер 9614 абонент Радио Свобода. И сразу три вопроса вам, видимо, Антон задает, Евгений, потому что там третий вопрос точно вам. Первое. Откуда взял средства Всеволожский завод, чтобы повысить зарплаты? Второе. Что нужно сделать, чтобы модернизировать производство на ВАЗе? Третье. Что вы сделали, будучи директором, для выплаты зарплаты рабочим?
Я, кстати, тоже хотела спросить. Вы выплатили все-таки всю зарплату, когда они вас оккупировали?
Да, вы знаете, не сразу. Не сразу, потому что сразу это выплатить было невозможно. Пришел я, конечно, на руины. Но в конце концов, найдя общий язык, постепенно, шажками. У нас же люди очень склонны к компромиссу, и когда они видят, что о них искренне заботятся, то они делают шаги навстречу. Поэтому депутатом меня избрали от этого города и от этого завода. иначе не был бы я депутатом Госдумы. Благодарен им за это, но они мне, наверное, тоже за что-то благодарны. Вот, а что надо сделать на АвтоВАЗе, наверное, решать специалистам. Мы сейчас углубимся в дебри. Проблема ведь в том, что вот не очень эффективное управление государственное на АвтоВАЗе, оно сегодня транслируется в другие отрасли. Вот государство хочет авиастроительную, судостроительную корпорацию создавать. Не забастуют ли завтра и там люди? Потому что, ну, одно дело нефтянка, когда, ну, все-таки достаточно простое и управляемое производство. Я думаю, здесь государство, ну, может быть, в конце концов, может быть, даже и может справляться. А, хотя государство в экономике в целом это во всем мире самый неэффективный собственник, самый расточительный хозяин. Вот как в таких сложных машиностроительных отраслях. У меня вот собрались возрождать точно так же Уралмаш, допустим, в моем родном Екатеринбурге. Не очень верится, хотя хотелось бы, у меня родители всю жизнь на Уралмаше работали. Вот, ну и Всеволожск, ну понятно, откуда смогли взять деньги. От продажи автомобилей, естественно, меньше денег ушло за границу акционерам этого завода, акционерам компании «Форд». Больше денег ушло нашим рабочим. Причем вот пример интернациональной солидарности. То есть за повышение зарплаты в России выступил немецкий профсоюз. Почему? Потому что они заинтересованы в том, чтобы не было демпинга. Потому что если наши будут работать бесплатно, то сборка уйдет это из Германии к нам в Россию, они останутся без всего. Поэтому они заинтересованы в том, чтобы у нас были, ну, относительно равные условия, чтобы производство для русского рынка было там, а для немецкого там. А иначе вот...
Так что солидарность – это и моральная поддержка, и материальная тоже, конечно, заинтересованность, конечно, большая. Конечно. Пожалуйста, Сергей из Москвы, здравствуйте, говорите.
Здравствуйте. Вы знаете, мне кажется, вот в данной ситуации вы немножко отдалились от сути спора самого, от темы. Почему? Так. Потому что, в первую очередь, мне кажется, все-таки последствия могут оказаться, в первую очередь, экономическими, потому что в смысле политики здесь пока еще, так сказать, самое начало. И почему? Потому что здесь просто кризис уже самой системы. То, что отсутствует этих либеральных таких вот, я бы так сказал, либерального комфорта для простого рабочего. Здесь надо просто опираться на такие передовые идеи, мне кажется, вот таких западных ученых. В частности, например, экс-канцлер Людвиг Эрхард, который создал действительно отец экономического чуда. Не только потому, что он с уважением относился к простому рабочему человеку, но и потому, что, в частности, простые рабочие, напрягаясь, могли купить даже автомобили. И, в смысле, именно теоретической ценности, так сказать, не изобретать второе колесо здесь, а именно опереться вот на видные такие, так сказать, теории политэкономии, политической философии. И в этом смысле, если кризис перейдет, как вы говорите, в политическую плоскость, то это чревато... так сказать, знаете, большими неприятностями, в первую очередь для экономики. И это высказывает именно ту, так сказать, вот теорию о том, что все-таки опираться только на нефть, это вот это как раз и есть пример того, что не развивать, так сказать, промышленность, а опираться именно вот только на, так сказать, однозначно на одну сторону.
Да, спасибо вам большое, Сергей, за звонок. И, кстати, сказать, вот Иван Степанович упрекает нас, что наши выступающие не ответили на вопрос профессора МГУ. Насколько я помню, он состоял в том, его мнение профессора состояло в том, что деньги стабилизационного фонда там уходят в западные банки, они идут на перевооружение промышленности отечественной. Вы на этот вопрос ответите после того, как мы послушаем Александра Александровича из Челябинской области. Здравствуйте, Александр Александрович.
Здравствуйте. Я сегодня пошел за хлебом. Стоил 8 рублей, да, сегодня 13.
Вот я уже подумала, что именно этим закончится.
Тарагинский хлеб.
Да.
Спрашиваю продавщицу в лотке, сколько ты, дорогуша, получаешь? Мне 77 лет. Она говорит, 15 смен по 100 рублей. 1500 получает.
При том, что ее зарплата не повысилась вслед за ценой хлеба, естественно.
Нет, конечно.
Конечно, нет.
Значит, я пришел дома на машинке, шлеп-шлеп, 63% повысили хлеб. Представляете? Так вот, у меня такая мысль появилась. Вот у нас у магазина бабки сидят, человек там 50-80 продают со своих садов, огородов, там всякую всячину. Вот я завтра выйду и скажу, ну, неприятно вроде говорить-то.
Да не стесняйтесь.
Да, все свои.
Повод-то есть.
Да, да.
Вы завтра целуйте Путина и Единую Россию. Целуйте. Хлеб повысили на 63%. Сегодня, ну это, значит, я вот разговариваю с этой продавщицей с киоска, я говорю, ну давай завтра выйдем на площадь и туда-сюда.
Так,
она мне говорит, да слушай, это же нервы я свои буду портить.
Я вот говорю, ну господи, боже мой. Александр Александрович, очень точный звонок, очень точный, очень важный. Спасибо вам, что вы позвонили. И вот еще к стабилизационному фонду. Потоцкий из Москвы пишет, если отечественные автомобили не пользуются спросом, то возможно ли перепрофилирование этого автомобильного завода в Тольятти на какую-либо другую продукцию передового технического назначения? То есть одни слушатели предлагают перепрофилировать, другие слушатели предлагают все-таки деньги фонда пускать на переоборудование. Что вы, как вы все это расцениваете, Антон Баков?
Ну, значит, во-первых, вот мы услышали совершенно правильный подход нашего человека. Я получаю 1500 рублей в месяц, это гораздо меньше, чем АвтоВАЗ, но что делать? Я не буду связываться, я буду терпеть. И, конечно, вот это вот бесконечное терпение, старшее поколение, кто видел, действительно очень тяжелые времена, новое поколение, народившееся и не умеющее совершенно как-то солидарно действовать, в этом смысле, конечно, урок АвтоВАЗа – это великий для нас урок, и дай Бог, чтобы все получалось. Значит, я гораздо ближе по идеям с тем слушателем, который говорил о Людвиге Эрхарде, авторе немецкого экономического чуда, чем профессору МГУ. Ну, во-первых, что такое инвестиции? Вложить-то деньги легко, а вот превратить их в что-то эффективное, это всегда достаточно сложно. Да, с одной стороны, мы вывозим деньги за границу. Да, мы храним их в стабилизационном фонде, в банках, и почему-то эти же самые банки дают нам охотно кредиты. Как вы слышали, АвтоВАЗ собирается опять получить кредиты. Об этом очень хорошо сказала Елена Руднева. И я абсолютно не уверен, что они смогут превратить эти кредиты в качественные автомобили. Потому что, еще раз повторяю, государство, как эффективный собственник в машиностроении, себя, ну, пока еще особо не показало. Дальше, насчет того, чтобы не развивать, как предлагает профессор, сборочные производства на территории России. Да, мы все это проходили, мы уже обкладывали иномарки высокими пошлинами, и фактически протекционистской политикой мы лишали АвтоВАЗ каких-то стимулов к развитию. Зачем развиваться, зачем конкурировать, если Каданников мог пойти к Ельцину, потом руководство ходило к Путину, вводили пошлины запретительные, и худо-бедно народ матерился, говорил, ведро с болтами, но продолжал покупать. Считаю, что это дорога к совершенно некачественному производству. Мы это при советской власти проходили.
Вот и Иван нам пишет. Проблема в том, что при нынешних ценах на нефть никакие предприятия руководства страны не нужны. И я в завершение отвечу на вопрос слушателя по поводу пейджерных сообщений, которые вы присылали нам в понедельник. На запись эфира смотрим телевизор, как я и обещала. Все эти ваши сообщения висят на нашем сайте под расшифровкой этой телевизионной программы. Мы завершаем на этом час прессы на волнах Радио Свобода. С вами были депутат Антон Баков и журналист Елена Руднева. Продолжим после.
Радио Свобода – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 535 и 17 730. Свободный информационный мир.